То же самое касается определенных принципов, держаться которых призван христианин. Например, если он верен Христу, то должен держаться подальше от мирских удовольствий, хотя мир непременно обзовет его за это ханжой и сектантом. Но христиане знают, что отвечать. Тот, кто исцелил нас, сказал, что мы не от мира, как и он не от мира. Выйдите от них и отделитесь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Очевидно, что нельзя обвинять получившего исцеление в том, что он поступил так, как повелел ему тот, кто исцелил его, кто дал ему здоровье и силу. Если остаток своей жизни он посвятит служению ему, то кто станет обвинять его в этом? Кто скажет, что он слепо повинуется? Не должен ли благодетель иметь влияние на облагодетельствованного? Что могло бы быть более естественным и соответствующим данной ситуации? Итак, вы, необращенные люди, должны простить нас, если мы из послушания нашему Господу делаем то, что вам кажется неприемлемым. Пусть вас не обижает то, что мы в первую очередь будем стремиться угождать не вам, а нашему Господу. Перед вами мы не в таком долгу, как перед Ним. Целому миру мы не должны столько, сколько мы должны Иисусу. И, по правде говоря, этому миру мы не должны ничего. Хватило того, что в прошлом мы жили по воле князя мира сего. И когда нас спрашивают, что вы так стыдитесь вашей прежней жизни, отвечаем, что от прошлой жизни мы не имеем ничего, кроме горечи и оскомины на зубах. Как те моряки, которые отправились в плаванье, вопреки совету апостола Павла, и ничего не получили, кроме урона и убытков. В служении этому миру мы не нашли ничего, кроме тяжкого труда и усталости, а в результате нас ждала смерть. Что же касается Иисуса Христа, то мы обязаны Ему всем. Поэтому вы должны простить нас, если мы стараемся во всем следовать Его примеру. Нам кажется, что подобное оправдание должно быть принято вами. Но даже если вы его не примете, то это ничуть нас не смутит и не поколеблет. Напротив, это принесет нам и нашим поступкам славу. Повелевает ли Иисус? Если да, то мы должны подчиняться. Противники могут выражать свое несогласие с какими-то постановлениями, утверждая, что они бесполезны, лишены всякого смысла, неприличны и не подходят для нашего климата. Все это не должно нас смущать, потому что если Иисус нам повелевает, то это повеление должно выступать нашим самым главным аргументом. Это обязанность, которая является достаточным оправданием для нашего послушания. О, но это же противоречит тому, чему учили нас отцы и чему учит церковь. Мы ни в коем случае не должны слушать тех, чьи слова противоречат учению Христа, потому что мы не должны им столько, сколько мы должны Христу. Авторитет Христа настолько высок для нас, потому что от Его уст вышло слово, которое принесло нам исцеление от греха. Сегодня оно успокаивает нашу совесть, но даже в момент нашей смерти оно будет обладать не меньшей ценностью. Разве можно совершить ошибку, во всем повинуясь Иисусу? Братья, мы можем ссылаться на Его повеление, как на некую гарантию в день суда перед великим судьей живых и мертвых. Какое оправдание может быть лучше этого? «Ты исцелил меня и повелел мне делать это». Такое оправдание поможет с миром в сердце встретить смерть и с великой радостью воскресенье. Но перейдем от оправданий к действиям. И если мир ставит нам в вину то, что мы повинуемся нашему Господу, то пусть продолжает обвинять, потому что тот, кто исцелил нас, сказал, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие всякой твари. Поэтому давайте прилагать все наши старания к тому, чтобы на всяком месте прославлялось Его имя, и посвящать все наше тело делу расширения Его царства. Тот, кто исцелил нас, может чудотворной силой дать исцеление всему миру. Разве нам не было показано в достаточной мере, что повеление нашего Господа – это весомое оправдание нашего поведения? Далее исцеление обязывает нас повиноваться воле Господа. «Кто меня исцелил, тот сказал мне, возьми постель твою и ходи». И здесь мы можем найти хороший аргумент. Тот, кто меня исцелил, на самом деле обладает божественной силой, потому что в противном случае он не смог бы сотворить такое чудо. А раз он или обладает божественным авторитетом, или сам является Богом, следовательно, мне не остается ничего, кроме как исполнять все, что он мне повелевает. Такой аргумент настолько прост, что даже бедный ум нашего несчастного героя смог постичь его. Давайте постараемся почувствовать силу этого аргумента. Тот Иисус, который спас нас, является нашим Богом. Поэтому разве мы не должны Ему подчиняться? Поскольку Он облечен божественной властью и величием, разве мы не должны прилагать все возможные усилия, чтобы познавать Его волю и ревностно стараться выполнять ее целиком силой Святого Духа, данной нам? Кроме той же божественной силы, которая была проявлена в совершенном чуде, в акте исцеления, была также явлена великая благодать, коснувшаяся сердца бедного человека. Его аргумент был таков: «Я должен делать то, что повелевает мне тот, кто меня исцелил. Разве я могу поступить как-то иначе? Не исцелил ли он меня? Как могу я, тот, кого исцелил Иисус по своей благодати, отказаться исполнить то, что Он повелевает? Разве мог я не взять постель и не пойти, если мне была дарована сила, чтобы сделать это? Мог ли я поступить как-то иначе? Какой же неблагодарностью оказалось бы мое непослушание? Разве вы не видите, в каком я долгу? Просто стыдно не заплатить. Он исцелил мою плоть, чтобы я мог исполнять Его волю всей своей физической силой. Если Он говорит «ходи» и исцеляет мои больные ноги, то как же я могу не пойти? Если Он повелевает мне взять мою постель и исцеляет руки, которые никогда не могли ничего поднять, то как я могу не выполнить то, что Он мне повелевает? Бедные мои плечи были согнуты болезнью, но Он сделал так, что сейчас я могу стоять прямо, поэтому если Он повелевает мне взять мою постель и пойти, не положу ли я эту постель на свои плечи и не понесу ли ее с легкостью, потому что это Он мне повелевает делать? Таким аргументом невозможно противоречить. Что бы Христос ни повелел делать людям, Он имеет на это неоспоримое право. Он имеет право требовать беспрекословного повиновения со стороны тех, кого Он исцелил. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы поняли то, о чем я сейчас говорю. Если вы были спасены по благодати Божьей, то на вас теперь лежит ответственность исполнять повеление Бога. Искуплены ли вы? Тогда вы больше не принадлежите себе, вы куплены дорогой ценой. Испытали ли вы радость избавления Христом от демонической силы и вступления в божественную семью? И поскольку вы сейчас полноправные члены божественной семьи, то из этого следует то, что вы должны быть послушны всем внутрисемейным уставам. И первое, что вы обязаны делать, это с благоговением и трепетом относиться к Отцу. Господь соблаговолил тому, чтобы простить вам ваш грех. И теперь ваш грех прощен, но это не избавляет вас от необходимости подчиняться Господним повелениям. Разве мы станем возвращаться к тем старым грехам, от которых были очищены? Будем ли совершать те преступления, от вины, за которые мы были омыты кровью нашего Господа? Об этом даже страшно подумать. Было бы огромным богохульством сказать: «Вот я прощен, и поэтому я буду грешить снова». Нет отпущения грехов там, где нет покаяния. Вина греха не снимается с того человека, в котором продолжает жить любовь ко греху. Будем же стремиться к чистоте и праведности. Братья и сестры, в ком Христос совершил свое великое дело, кто испытал любовь Бога, те обязаны повиноваться Ему. Поскольку Бог так сильно возлюбил вас, то вы также должны любить Его в ответ. Если Бог так вас возлюбил, то не должны ли вы любить своего ближнего? Не является ли любовь к Богу и любовь к своему брату следствием любви Божьей, которая излилась в ваше сердце? Неужели нельзя увидеть необходимость как первой, так и второй любви? Но любовь — это мать послушания. Все, что связано с нашим Господом, ставит нас перед необходимостью подчиняться Ему. Нет ни одного благословения, предусмотренного заветом, которое не было бы основано на исполнении определенных постановлений. Это, в свою очередь, предусматривает обязанности, поскольку все благословения, о которых говорит Новый Завет, делают нашу обязанность привилегией, а святость — радостью. Поэтому, если мы искуплены от греха, то будем и жить соответственно, помня, что мы наследники Небесного Царства. Будем прилагать все усилия, чтобы вести соответствующую жизнь, и даже если мы в данный момент говорим на земле, то пусть наш разговор будет подобен небесному, потому что устремляем свой взор на Иисуса Христа, который на небесах. Братья, тот, кто исцелил вас, дал вам определенные повеления, которые необходимо исполнять. И я призываю вас исполнять все постановления великого царя. Как Мария сказала тем, кто был на брачном пиру в Кане, так и я вам говорю: все, что он повелит вам, делайте. Если он повелел вам молиться, то молитесь. Если он повелел бодрствовать во время молитвы, то следите за каждым своим словом и делом. Повелел ли он любить наших братьев? Будем любить их искренно и от всего сердца. Повелел ли он служить ему и смиряться пред ним? Будем поступать так, и он назначит нас повелителями над многим. Не сказал ли он: «Будьте святы, потому что я свят»? Так устремляйтесь же к этому силою его Святого Духа. Не сказал ли он: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш, который на небесах»? Поэтому стремитесь к совершенству, потому что если Он исцелил вас, то имеет полное право руководить вами, и это будет содействовать вашей безопасности, если только вы соблюдаете все Его постановления. На этом мы закончим наше рассуждение по данному вопросу и направим все наше внимание на то, что сама благодать принуждает нас быть послушными Господу. «Кто меня исцелил, тот сказал мне: возьми постель твою и ходи». Больной был исцелен словами: «Возьми постель твою и ходи». «Возьми» было неотъемлемой частью исцеления. Для исцеления было необходимо встать и взять постель. Слова Иисуса не были обыкновенным советом. В них содержалась огромная сила, подобная той, которая повелела из тьмы произойти свету. Когда Господь сказал бедному человеку: «Встань», тот встал. По его телу прошла дрожь. Его спавшие вены почувствовали приток крови, несущей жизнь. Его безжизненные нервы почувствовали приближение исцеления. Его иссохшие связки и мышцы подготовились для энергичных движений, потому что всемогущество прикоснулось к бессилию и дало последнему исцеление. Какой же, наверное, неописуемой радостью для расслабленного, бессильного, бездейственного тела была возможность став здоровым, нести постель. Радостный человек взял ее, закинул себе на спину и зашагал вместе со всеми остальными людьми. То, что теперь он мог нести свою постель, явилось частью его исцеления и доказательством онного. Теперь уже с этим человеком не обсуждали, выздоровеет он или нет, потому что Иисус сказал: «Возьми». Человек встал и встал прямо, потому что неведомая сила подняла его и пошел. Он зашагал с радостью. Чудо было совершено силой одного предложения, которому нельзя было противостать. Единственное, что оставалось сделать человеку, так это повиноваться. Хотелось бы отметить, что он с огромным желанием взял свою постель, хотя и сделал это по принуждению. Но та сила, которая его исцелила, сделала его послушным. Еще до того, как к нему прикоснулась божественная энергия, ему казалось невозможным существование какой-то энергии вообще, и поэтому нашему Господу пришлось постараться, чтобы найти в нем желание быть здоровым. Именно поэтому он и спросил: «Хочешь ли быть здоровым?» Но теперь он искренне желает быть послушным своему благодетелю, и поэтому силой, данной ему свыше, исполнил повеление Господа. Я хочу подчеркнуть, что тот факт, что человек взял свою постель, был следствием дарованной Христом способности. Иисус принудил его сделать это, и я молюсь о том, чтобы вы на своем собственном опыте пережили то, что произошло в давние времена. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что сами по себе не можете быть послушными Христу, если вам на то не будет дана сила Святого Духа, которая может воскресить из мертвых и которая никогда не истощится. Он сказал мне слово, в котором сосредоточена огромная сила, которая может снова и снова волновать меня, как этот человек, который по слову Христа взял свою постель и пошел, таким образом исполнив волю Божью, так и я не могу поступать иначе, кроме как делать все, что от меня зависит, чтобы исполнить волю Божью. Взгляните на это, братья, более внимательно, потому что здесь великое наставление и предупреждение. Может быть, сегодня вы не испытываете особого желания служить Господу из-за собственной слабости. Может быть, сатане удалось отвлечь вас от послушания Богу из-за мнимой непригодности для этого. Может быть, вы колеблетесь, вы дрожите. Вне всяких сомнений, вам необходимо снова приблизиться к Господу и заново прислушаться к Его голосу. Возьмите в руки Библию и позвольте Богу говорить к вам через Писание. И пусть вас охватит дрожь, подобная той, что охватила в тот момент, когда Божья всемогущая сила призвала вас к вечной жизни. Пусть эта же сила выведет вас из апатии, в которой вы сейчас пребываете. У вас есть огромная нужда, чтобы Божье слово жизни проникло в самую глубину вашей души и принесло с собой ту чудотворную силу, которая находилась в вас прежде. Молитва Давида: «Оживи меня по слову Твоему, Господи», — моя ежедневная потребность. И я думаю, что всем верующим людям следует каждый день молиться этой молитвой. «Господь, пусть жизнь войдет в меня через Твое слово, как это было прежде. Пусть в меня проникнет духовная сила и власть через Твое слово». Любовь Христа поддерживает нас, говорит апостол. Нам необходимо снова и снова переживать это принуждение. Нам необходимо, чтобы божественная сила постоянно заставляла нас подчиняться Богу. Утверждая это, мы не хотим отказаться от желания добровольно исполнять Божью волю. Но для того, чтобы послушание не было запоздалым, а подчинение Богу неполным, нам необходимо такого рода принуждение. Вспомните Ноев ковчег. сколь бесполезно было это сооружение на сухой земле. Но когда пошел дождь, он ожил. Мы бы так и продолжали оставаться неподвижными, если бы любовь Христа не подхватила нас, как песчинку, и не понесла в бурном потоке, как пушинку в сильном порыве ветра. С нами может произойти то же самое, что и с исцеленным человеком. Мы можем ощутить импульс, исходящий от Иисуса, повелевающий нам перейти из состояния пассивности к активным действиям. Будем же всегда покоряться божественному импульсу. Желание покоиться в Божьих руках – это хорошее желание, но состояние, как я бы его назвал, активной пассивности, желание быть послушным от всего сердца, добровольно покоряться Божьей воле – это уже более высокий духовный уровень. Мы должны жить, но в то же время не мы живем, а Христос в нас. Мы должны совершать определенные поступки, но в то же время мы должны говорить: «Кто меня исцелил, тот повелел совершать его святое дело, и я делаю это только потому, что его власть заставляет меня так поступать. Если у меня что-то получается, то вся слава принадлежит ему. Если я надеюсь, что в будущем у меня что-то получится, то я надеюсь, что он совершит это той же могущественной силой, которая привела меня к раскаянию». Возлюбленные, усердствуйте в том, чтобы находиться под таким влиянием. Пусть Святой Дух поможет вам в этом. Братья мои, вы, конечно, можете, если захотите, сделать популярным свое служение, именуя себя епископом. Вы можете дать своим деканам и пресвитерам высокие титулы. Вы можете назвать место, где проводите служение, кафедральным собором. Вы можете проводить богослужение в очень помпезной форме, со многими церемониями и обрядами, с прекрасным музыкальным сопровождением, но вы будете иметь только подобие власти над человеческим разумом, если не сможете предложить людям ничего, кроме этого. Но если ваша церковь, не имеет значения, как она называется, свята, предана служению, если она живет для Бога, творит добро для всех, кто ее окружает, если в жизни членов церкви проявляются святость и праведность, то через эту церковь мир будет на самом деле исцелен во имя Христа. И тогда даже самые закоренелые грешники и безрассудные люди смогут сказать: «Эта церковь делает добро и поэтому заслуживает уважения. Давайте прислушаемся к тому, что она проповедует». Практическая польза не защитит нас от преследований, но она спасет от презрения. Святая Церковь с авторитетом будет провозглашать миру имя Иисуса Христа, и силой Духа Святого Бог будет покорять людей истине. О, если бы Божья Церковь верила в то, что Христос обладает властью исцелять больные души! Вспомните об этом человеке, который был болен на протяжении 38 лет. Он болел больше, чем Христос жил на земле. Христос еще не родился, а он уже страдал около 7 лет. Этот мир страдает уже давно, еще задолго до Пятидесятницы, до рождения видимой церкви. Бедный грешный мир лежал неподвижно возле купальни. И нам нельзя терять надежду, потому что наш Господь избавит этот мир однажды от греха. Так давайте же во имя Христа идти и проповедовать Евангелие, говоря: «Встань, возьми свою постель и ходи». И мир встанет. Через это будет прославлен Бог, а мы получим благословение.